Из чего состоит молитва? Из каких частей? Что мы в молитве должны говорить? Большинство людей, если не в понятиях, то в практике, считают, что молитва – это что-то попросить у Бога. К этому сводится вся молитва. Если мы посмотрим, вот так вот проанализируем наши молитвы в церкви, то большинство молитв, собственно, к этому и сходятся. Чтобы просить у Господа, дай то, дай другое, и для нас, для жизни, для детей и так далее. Если мы посмотрим на молитву праведников, то молитва, да и как Господь нас учил, вот в молитве «Отче наш», там и словословие, и нужды перечисляются, причем на первом месте стоят нужды Царствия Божия, а потом уже нужды наши. Скажем, вот в молитве «Отче наш», там что стоит? «Отче наш, сущий на небесах, и да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя». Понимаете? Вот на первом месте нужды Царствия Божия. Причем вот такой вопрос. Вот мы все знаем эту молитву, или почти все знаем. Да придет Царствие Твое. Что имелось в виду? Куда оно придет? Да придет. Пусть оно придет. Куда придет? На землю, к нам. Что имелось в виду? Царство Божие внутри вас. Так, вот рука. Братья, это очень важно. А то мы вот говорим, да будет, что да придет Царствие Твое, вот внутрь вас Царство. Да, внутрь вас, но там тоже еще два понятия. Есть и такое понятие, что Христос был в окружении фарисеев, в окружении этих людей. И фарисеям едва ли он мог сказать, внутрь вас Царство Божие. Что там написано, не придет Царство Божие примерным образом. То есть в лице Иисуса Христа внутри их уже было Царство. Но они искали какого-то приметного образа. А что касается внутри нас, то, я думаю, вы понимаете, братья, что это явно недостаточно. Ведь Христос – Царь. Но скажите, царствует сейчас Христос на земле? Нет. Так Он просил молиться, чтобы Царство Его пришло и было бы не только в сердцах, но и географически, чтобы вся земля была под управлением Царство Божие. Вот это нужда как раз. Да придет Царствие Твое. Дальше. Да будет воля Твоя правильно. И на земле, как на небе. И Царство, как на небе. Чтобы оно такое же на земле было. А дальше идут четыре нужды для нас. Наши нужды. И это последовательность вот молитвы. Дальше говорится. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости нам долги наши, не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. И заканчивается молитва словословием. Ибо Твое есть царство и сила и слава. Так вот, братья, когда наша молитва только из прошений, то она не исполнит всю волю Божию. Поэтому молитва должна состоять и, чтобы там было и словословие, и благодарение, и признание наших грехов и прошение. И чтобы вся молитва была во имя Иисуса Христа. Так вот, в отношении словословия, я бы сказал, в наших молитвах очень мало словословия. В словословии мы выражаем свойства величия и славы Божией. выраженные в молитве. Ну вот возьмите, скажем, в псалмах очень много словословия. Я возьму 102-й псалом. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя, святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа, и не забывай всех благодеяний Его. И дальше автор перечисляет, что делает Бог. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, исцеляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое и так далее. И здесь много говорит, вот дальше, щедрый милостив Господь, долготерпелив и много милостив, то есть выражает свойства Божии. В 103-м псалме и такая молитва: «Кто, как ты, величествен святостью, досточтим хвалами?» То же самое. В Новом Завете тоже очень много словословия. Скажем, вот в этом и апостол Павел выражает, и в послании Иуды этим заканчивается: «Единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки». То есть вот Иуды последний стих. Что? Да, и там вот, и к Тимофею, я говорю, и апостол Павел. Вот таких, такого в молитве у нас бывает мало. А знаете, как оно важно? Когда мы начинаем словословить, и молитву начинаем со словословия, нам легче войти в присутствие Божие. Мы как-то соединяемся духом нашим с Господом, когда мы произносим слова, которые говорят о величии и славе Божьей. Скажем, вспомнить о пролитой крови, поблагодарить Его за Его смерть и за воскресение ни в какой молитве не лишнее. И никогда не лишнее. Потом, и посмотрите, как молится церковь на небесах, когда она уже соберется на небо, и там эта молитва словословия. Откровение, 5 глава. И поют новую, во-первых, выше, и когда он, с 8 стиха 5 главы. И когда он взял книгу, тогда 4 животных и 24 старца пали пред Агнцем, имея каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых. И поют новую песню, говорят: «Достоин ты взять книгу и снять с нее печати, ибо ты был заклан, и кровью своей искупил нас Богу из всякого колена, языка, народа и племени, и соделал нас царями и священниками Богу нашему, и мы будем царствовать на земле». И здесь вот это словословие, что Бог сотворил, что Бог сотворил с нами. Или вот в этой молитве очень важно, мы с вами ее уже как-то упоминали, тут очень яркое такое вот словословие Господу, это 1 Паралипоменон, 29 глава. Здесь я читаю с 10 стиха. «И благословил Давид Господа пред всем собранием, и сказал Давид: Благословен ты, Господи, Боже Израиля, Отца нашего, от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество». Вот слова, словословие. «Твое, Господи, величие, могущество, слава и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое». Согласитесь, братья, что сказать такие слова просто вот так вот, без всякого, это не получится. Когда ты живешь Господом, когда ты соединен с Ним в духе, тогда из уст родятся вот эти слова, которые прославят Господа и отметят Его величие и славу, и все, что Он имеет для нас. Поэтому обращайте в молитвах, прежде всего, как мы в предыдущем уроке говорили, на себя, на своих, не в других, а на себя. Дальше. Следом она, молитва, выражает поклонение, когда мы возвеличиваем Господа, мы признаем свое ничтожество, признаем нашу греховность, признаем наши согрешения, это уже исповедание. Не так молиться, как молится: «Господи, я не таков, ты видишь, я не таков, или я не такова», как молится. Братья, это молитва какая-то обтекаемая, она говорит о том, что совесть неспокойна, а выхода суду нет. Нет исповедания в этой молитве. Молитва исповедания, которая признает конкретный грех и говорит конкретно: «Господи, ты видел мое раздражение, и ты видел, что я в моем сердце гнездилось непрощение или еще там что-то». Ну конкретно, конкретный грех. Или, скажем, мои глаза смотрели не туда, и я согрешил. Или, ну, в каком-то виде, но это конкретный грех. А когда ты, Господи, видишь, я не таков, это не признание греха. Молитва всегда должна содержать и благодарение. Обязательно. И вот мы читаем Колоссянам, 4 глава, 2 стих. Бодрствуя постоянно, да, будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Вот всегда в молитве благодарение. Причем, братья, за что благодарить? Благодарить только уже за полученные дары, за что-то хорошее, или благодарить и за плохое? За все благодарить. Только надо уметь благодарить, ну, научиться благодарить. Вот такой пример в жизни был. У одного брата ушла дочь из дома. И она была в таком, ну, родители настолько запереживали, что мать слегла в постель. А отец пошел советоваться с пресвитером, как быть. И пресвитер ему посоветовал благодарить. Ты научись благодарить. И научил, как благодарить. Ну, просто поблагодарить: «Господи, благодарю тебя, что дочь ушла из дома». Думаю, что так оно не будет правильно. А вот он научил благодарить: «Господи, благодарю тебя, что ты дал мне вырастить дочь в течение этого времени. Благодарю тебя, что ты знаешь, где она сейчас находится. Благодарю тебя, что ты можешь ее вернуть». И вы знаете, вот во время такой молитвы дух соединяется вот с Господом. И когда они вот так, он научился молиться, пришел домой, сказал жене, они помолились. И жена ободрилась и встала с постели. А через 2 дня дочь вернулась невредимой. И другой еще пример. Один миссионер получил тяжелые вести с дому. И понятно, что, находясь далеко от дому, тяжело переживал. И вот он пришел к своему брату по вере и увидел на стене такую надпись: «Испытай это в благодарении». То есть вот когда тебе трудно, научись и за это поблагодарить. И вы знаете, братья, когда я испытывал в такой жизни, вот так вот, приходил мне на память, когда трудно, испытай это в благодарении. Сразу Господь дает облегчение. Вот научиться благодарить всегда и даже тогда, когда трудно, это настоящая молитва. Ну и в отношении прошения, я думаю, что нам это понятно, но только здесь еще нужно помнить, в каком состоянии мы сами должны находиться, когда просим. Марка, 11 глава, 24 стих. «Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам». Вот эта молитва веры, именно рука веры получает, молитва веры получает. Ну, я думаю, на этом я закончу о самой молитве, я только больше остановлюсь о препятствиях в молитве, помехах в молитве. Что? Да, мест много на эту тему есть. Первое препятствие – это грех в сердце. Исайя 59 глава, 2 стих. Вот рука Господня не сократилась на то, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. Это 59 глава, первые два стиха. И 65 Псалом, 18 стих. Если бы я видел беззаконие в сердце моем, не услышал бы меня Господь. Итак, нераскаянный, неисповеданный грех, какие-либо помыслы греховные, воображения, которые мы сознательно допустили в сердце, увлеклись похотью, вот этот грех нераскаянный, он является препятствием для нашей молитвы. Второе – это недоверие Слову. Это сомнение в обетованиях Божьих. Вот Иакова, 1 глава, 5-6 стих, там говорится: «Недоверие Слову, Слову Божьему, ропот, сомнение в обетованиях Божьих». Иакова, 1 глава, 5-6 стих. Там говорится: «Если у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, но да просит с верою, немало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развиваемой». И дальше говорится: «Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа». То есть, раз сомнение пришло, молишься, а вдруг не будет, уже не будет. Раз сомнение, да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. Здесь нужно проверить, почему это неверие. Потому что сомневающийся, он и не получает. Третье – это вражда в сердце, нелюбовность, непримиримость, неумение прощать. Вражда в сердце, нелюбовность, непримиримость, неумение прощать. Марка, 11 глава, 25 стих. «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». Здесь Марка. Марка 11:25, есть такие слова: «И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши». И Евангелие от Матфея, 18 глава, 35 стих, это где притча о 10 тысяч талантах. И посмотрите, что говорит, я хотел бы здесь подчеркнуть одну мысль. В 35 стихе: «Так и Отец мой поступит с вами». Как поступит? Вот так, как этот поступил, что посадил его в темницу. «Так Отец мой поступит с вами, если не простит каждый из вас от сердца своего, брату своему, согрешение его». То есть, если мы не умеем прощать другому и живем с враждой в сердце, как некто сказал так, обида, говорит, бывает, как сахар растворился, песок. Так вроде ничего, как размешал, так опять, значит, обида, опять помутнилась. Так вот, в сердце, когда живет обида, его невозможно, невозможно тогда получать от Господа, если с этой обидой не покончить. Каким образом? Просто молиться: «Господи, избавь меня от этой обидчивости, от этой вражды», в своем сердце сначала достигнуть. Пятое. Идолы в сердце. Или четвертое. Четвертое. Ну, напишите четвертое. Идолы в сердце. Склонность к миру. Иезекииля, 4 глава, 14 глава, 3 стих. Иезекииля, 14 глава, 3 стих. «Сын человеческий, сии люди, допустили идолов своих в сердце свое, и поставили с образом нечестия своего пред лицом своим, могу ли я отвечать им? Если в сердце нашем, скажем, склонность к мирскому, к миру, вот Иакова 4 глава, 3-4 стих, где говорится, прелюбодеи, прелюбодейцы, не знаете ли, что дружба с миром есть вражда против Бога? Или Римлянам 12 глава, 2 стих, не сообразуясь с веком сим. Не сообразуясь с веком сим. То есть, если вот есть вот это сообразование с веком, то есть сообраз, смотреть на образ и себе по мирскому образу жить. Вот такое состояние, оно будет нам препятствием для услышания нашей молитвы. Иакова 4 глава, 3-4 стих. И Римлянам 12 глава, 2 стих. Дальше. Раздражение. Пятое. Раздражение. Обидчивость, гневливость, вспыльчивость. Четвертая глава, 30-31 стих. И не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякой злобой да будут удалены от вас. Дело в том, что мы раздражением оскорбляем Святого Духа Божия. И говорят так, что горячие люди бывают холодными молитвенниками. Вот такие вспыльчивые, они не могут быть молитвенниками, которых Господь слышит. Шестое. Несокрушенность. Ну, теперь вам понятно, мы об этом говорили много. Склонность к себелюбию, к самовозвышению. Господь говорит, а вот на кого я презрю, на смиренного и сокрушенного и трепещущего пред Словом Моим. Несокрушенность, склонность к себелюбию, к самовозвышению. Исаия 66:2. А вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного духом и трепещущего пред Словом Моим. Следующее. Недостаток благодарения и славословия делает молитву себелюбивой. Недостаток благодарения и славословия делает молитву себелюбивой и мешает глубокому общению с Господом. Один брат молился так. Благослови прах твой и прах праха твоего, и прах праха от праха твоего. То есть он молился о себе, о детях и о внуках. Вот. И только о себе. А как мы уже говорили, относительно того, чтобы на первом месте все-таки в молитве было дело Божие. Вот в некоторых семьях молятся только о своей семье. А вот о деле Божьем, о церкви, ходатайственные молитвы за других, вот молитва ходатайства. Так мало бывает вот, в некоторых молитвах. А мы должны и о служителях молиться, и о церкви, и о грешниках. Так что это очень важно, чтобы в молитве было и место для ходатайства других. Делает себелюбивой. Неделание добра. Следующее. Неделание добра. То есть, когда мы можем сделать и не делаем. Скажем, мы можем посетить больного и не посетили. Мы можем помочь и удерживаем наши возможности. Как один сын верующего отца слышал, как отец молится, чтобы Бог помог бедному соседу. А мальчик знал, что у него целые мешки муки лежат. Он говорит, отец, дай я, говорит, твою молитву исполню. А как? Говорит, возьму мешок муки, отдам соседу. Вот если есть возможность, и не делаешь. Это грех. Иакова 4 глава, 17 стих. Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Итак, братья, мы должны обращать внимание на вот эти помехи, которые, как вот подобно как радиопомехи, что они могут мешать услышанию молитвы, так вот эти помехи могут мешать и нашим молитвам. Но бывают еще помехи, когда противостоят силы тьмы. Буквально. Это уже противостояние, противодействие. Вот в книге пророка Даниила ясно об этом говорится. В 10 главе я читаю с 11 стиха. «И сказал он мне, Даниил, муж желаний, вникни в слова, которые я скажу тебе, и стань прямо на ноги твои, ибо к тебе я послан ныне. Когда он сказал мне эти слова, я встал с трепетом, но он сказал мне, не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим, но князь царства персидского стоял против меня 21 день. Ну вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и он остался там при царях персидских». Мы видим, что здесь явно силы тьмы. Князь царства персидского, это имеется в виду, конечно, не сам царь персидский, а именно вот тот князь из бесовского мира противостоял. И как важно преодолеть это вот постом, молитвой, постоянством. То есть здесь мы смотрим, чтобы не было помех в нашем сердце, и чтобы не было помех, когда мы сами виноваты. Но когда в нашем сердце все нормально, могут быть препятствия со стороны бесовского мира. Могут быть и обращать внимание, что Бог может отвечать и с задержкой. И часто, когда Бог не отвечает сразу, то Он хочет дать что-то лучшее. Подобно тому, как, скажем, Илья просил молитву себе, чтобы ему умереть. А Бог дал ему больше, чем он просил. Он его вознес живым на огненной колеснице. И так мы можем просить что-то, а не знаем, что Господь хочет что-то лучшее дать. Иногда Бог испытывает нашу веру, нашим постоянством. Вот, например, сказал Нейману, пойди окунись 7 раз, и будешь исцелиться. Но если бы он, скажем, 3 раз окунулся, больше ничего не помогает. Или даже 6 раз. А что толку дальше? И не стал бы. Вот постоянство. Есть вот мы молимся о некоторых, чтобы Господь дал покаяние. И помолимся, может быть, год и забываем. А необходимо молиться, как вот можно привести пример Георга Мюллера, который молился 61 год о своем друге, чтобы он покаялся. И когда его спросили, неужели ты вот столько молишься, неужели ты думаешь, что твой друг покаялся? Непременно, иначе Бог бы не возложил на меня такое бремя. И он покаялся через 30 лет после смерти самого этого брата. Настолько это был человек веры. Иногда Бог испытывает даже вот людей веры. Поэтому, когда мы не отвечаем, не получаем сразу ответ, это еще не значит, что Господь не хочет дать. Здесь нужно проверить и свое состояние. И если все нормально, продолжать настаивать в вере, и пусть Господь сделает, что ему угодно. Аминь.
Братья, мы продолжим о молитве. Вениамин Александрович говорит,